Дорогие братья и сестры, и все пришедшие в дом молитвы, такие наши собрания бывают, наверное, удивительны для многих людей. В мире есть такие места, куда больше собирается молодежь. Где-то подростки своими занимаются делами. А вот на нашем собрании и седые волосы, есть те, которые прожили 70 лет и больше, и средние года, и молодежь, и дети. И наш Господь, Он любит всех нас, имеет для нас Слово Свое. И так удивительно, чем больше мы познаем нашего Господа, тем больше мы можем видеть, насколько прекрасен Господь и Его пути. А с другой стороны, чем больше мы познаем Господа, мы можем больше и замечать, кто же постарше, что, а насколько мы сами по природе плохие. Так-то мы сами по себе, по естественной природе, мы обычно человек, он себя завышает, что мы не хуже других людей, мы имеем доводы для этого. Но когда мы приближаемся ближе к Господу, мы понимаем, насколько много в нас недоброго, даже когда уже мы уверовали. И цель этого собрания не только такая, чтобы вот эти прекрасные песни нам слушать или стихотворения, но цель у Господа есть каждой душе. Потому что бывают такие вопросы сердца, которые мы не всегда вслух задаем кому-то, а они занимают наше сердце. И нередко эти вопросы связаны с нашей судьбой, иногда связаны с нашими грехами, с сознанием, прощен я или не прощен. И вот, друзья дорогие, если в этом собрании есть, я думаю, что поскольку много здесь людей, много верующих, членов церкви, могут быть и те, которые когда-то были в церкви, а сегодня вне церкви. Может быть, кто-то, кто никогда членом церкви не был, но в душе всегда верил, что есть Бог, но очень мало знает Библию, что Господь желает. Друзья дорогие, ко всем нам, для всех нас у Господа есть одно такое желание, чтобы мы могли к Нему приблизиться. Он желает дать нам милость. Он желает каждому дать жизнь вечную или сохранить в жизни вечную. Кто же имеет эту вечную жизнь? Знаете, нередко приходится слышать такие слова в мире, когда люди говорят, что я заслужил, то мне и будет. Я не хочу несправедливости. Что я заслужил, то мне пусть и будет. А Бог, Он знает каждого человека, Он разберется. И получается, что человек, он как бы не желает милость принять, как будто он считает это унижением для себя, или считает, что это будет несправедливо перед Богом, я вот грешил, теперь я должен искать милости. А спасение только возможно из милости, потому что все мы по природе своей являемся грешниками или являлись грешниками по происхождению, а Бог помиловал и предлагает милость всякому человеку, даже такому человеку, который, может быть, понимает по своим представлением, что мне уже милости нет. Вот он уже кто-то каялся раз или два раза, три раза, и все равно идет своим путем, далеким от Бога, и думает, наверное, уже для меня милости нет. Бог желает каждого человека спасти. Я прочитаю несколько мест сначала из Нового Завета, потом хотел некоторые примеры вспомнить из Ветхого Завета. В первом послании Петра, в 5 главе, 6 стихом сказано такое слово – «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Здесь показывается, насколько дорого для Господа смирение человека и смирение перед крепкой рукой Божьей, перед Его волей. И такое обетование, что когда мы смиримся под крепкую руку Божью, Он вознесет нас в свое время. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, мы читаем такое слово в конце, с 28 стиха. Это слова Иисуса Христа, которые Он говорил к тем современникам, среди которых Он тогда жил. Немножко раньше, там такое слово Господа, что Он, написано, возрадовался духом. Правда, здесь в Евангелии от Матфея эти слова не сказано, что возрадовался духом, но в Евангелии от Луки это сказано. И сказано, что «славлю Тебя, Отче, за то, что Ты утаил это от мудрых и разумных, а открыл младенцем. Речь идет как раз о спасении, которое дает Бог. Знаете, есть на земле много людей, которые умеют жить. Они мудры, они знают, как где себя повести. И так, что всегда у них как будто бы удача. Где-то они могут намного удачнее других какие-то вопросы решить. И такие люди в то время были. И есть такая опасность людям, которые более успешны в этом мире, полагаться на свою мудрость. Раз я здесь смог, раз я там смог, у меня везде так будет получаться. А здесь Христос сказал тогда такие слова, что «Славлю тебя, Отче, ты утаил это от мудрых и разумных». То есть речь идет о том спасении, которое Он открыл из милости. Этот путь, он скрытый от тех людей, кто просто по плоти мудрый и разумный и не желает смиряться перед мудростью Божьей. А после этого сказаны такие слова, это с 28 стиха по 30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Иисус призывает всякого человека на путь спасения. И этот путь – это не просто шаг один, не просто слова. Но, допустим, иногда некоторые говорят, а как надо покаяться, какие слова сказать? Ну, допустим, «Господи, помилуй меня». Хорошо, я эти слова скажу. И люди говорят, «Господи, помилуй меня». Но Господь желает иметь дело не только с нашими устами, с нашим сердцем. Как можно сказать, «Господи, помилуй меня», когда я думаю, что я самый лучший из людей? Я никогда никаких плохих дел никому не делал. И когда человек с таким сердцем даже эти слова произносит, «Господи, помилуй меня», то получается, слова произносит, а сам-то он не считает себя грешником. И обычно такой человек, он и не может дорожить милостью, которую Бог к нему проявил. И Бог, Он ведет нас такими путями, Он сначала начинает нам открывать наше состояние. Мне неделю назад пришлось встретиться с одной бабушкой. Ей больше 70 лет, она больше 30 лет работала преподавательницей. Собрания, насколько я знаю, она ни разу не была. Но у нее есть верующие родственники, и они живут в одном доме с ней, они приносят кассеты. Она слушает проповеди уже в течение нескольких лет. И вот она пожелала некоторые вопросы задать. И меня удивило то. Вот я ее спросил, а как вы себя оцениваете? Вот ваша такая жизнь, вот больше 70 лет перед Богом. Ваша жизнь, она праведная, вы много добра людям сделали. Или вы понимаете, что вы грешница? И она говорит такие слова, «Я всегда думала, что я очень добрый человек, я очень многих людей выучила, я всегда этим гордилась, что где другие как-то ради денег, а я не ради денег, я именно, чтобы людям добро сделать, делала людям добро». Но, говорит, я была неверующая, говорит, стыду своему, у нее слезы на глазах появляются, я учила детей, что Бога нет. А, говорит, когда я стала 2 года назад слушать эти вот проповеди, и стала внимательно размышлять над своей жизнью, мне открылось, что я ужасная грешница. Я этих детей обманывала и сама обманывалась. Думая, что делаю добро, я делала зло против Бога. Я теперь никогда не смогу это исправить, этих всех детей где-то найти их. Я их учила, что нет Бога. И когда мне стала теперь открываться другая правда, я поняла, что я великая грешница». Я потом ее еще спросил, а как вы понимаете, эти грехи Бог вам прощает или нет? Дело в том, что несколько недель назад я с ней встретился другой, первый раз. И тогда я не смог понять. Я понял, что она уже молится, она верит. А вот является ли она Детем Божьим, верит ли она в прощение, тогда трудно было понять. И она говорит, я не могу точно сказать, но только с тех пор, когда я стала о своих грехах Богу говорить, когда я узнала, что Бог оказывает милость, у меня на сердце появилось утешение. Я вспоминаю со стыдом то, что я делала, а на сердце есть радость в том, что Христос пролил кровь за это. Я так вот подумал, удивительно, человек, который, ну, не был в собрании, но он слышал это Слово Божие действует на сердце. И тогда, когда Слово Божие действует на сердце, может быть двоякая наша реакция. С одной стороны, когда начинает нас кто-то обличать, даже бывает, Слово Божие нас обличает, знаете, нам так хочется себя защитить. Как это? А это доброе, здесь я так делал, другие так не делали. И хотелось бы оправдаться вот своими добрыми делами. А Слово Божие, оно обличает. И для чего оно обличает? Для того, чтобы мы могли принять великую милость Бога, ту, о которой Христос здесь говорил, что «Славлю тебя, Отче, ты открыл это младенцам, а от мудрых и разумных века сего оно скрыто». Но когда мы понимаем, начинаем понимать, насколько мы далеки от Бога, даже желая вроде бы доброго, и когда мы начинаем искать уже приближение к Богу на основании милости, на основании жертвы Христа, тогда Бог открывает нам великую радость, которую мы приобретаем только тогда, когда мы смиряемся перед Богом, признавая себя грешниками, но радость прощения грехов, радость того, что Бог любит нас, и что эту милость Он простирает над нами не только на какое-то короткое мгновение, а в течение всей жизни. И вот здесь Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас, а дальше возьмите иго мое и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Опять же говорит о смирении, о том, что милость Божью, красоту Божью мы можем видеть тогда, когда мы смиряемся перед Богом. Иногда я так размышляю, почему так получается, что некоторые люди, они знают много о Боге, они когда-то покаялись, а почему-то жизнь как будто по-другому идет, и через время они оказываются и вдали, и от церкви, вдали от Бога, и другой раз даже сам человек как будто так думает или так ведет себя, как будто для него это закрыто. И мне так вот не раз появлялась мысль, что а дело не в том, что Бог не желает привлечь, дело в том, что не в том, что Бог не желает помиловать, но человек, как бы оправдываясь на какие-то свои добрые дела, он как будто не желает унижаться, искать милости. Или когда он раз попробовал, может быть, недостаточно глубоко и разочаровался, думает, а у меня все равно не получится. И, друзья дорогие, у Бога великая милость. И когда мы сознаем, что мы действительно грешны перед Богом, когда мы разрешаем Духу Святому открывать наше сердце и идем к Богу другой раз сознанием, простит или не простит, Господь действительно дает милость, милость прощения. Не только милость прощения, Он нас поднимает так высоко, что делает своими детьми, называет сыновьями и дочерьми. И потом ведет нас по жизни, если мы соглашаемся идти в послушание к Богу, удивительно. Этот путь бывает действительно не всегда таким путем высоким в глазах людей, но путем, на котором мы больше и больше можем узнавать величие Божье, можем смиряться перед Ним, и который ведет действительно к вечной жизни, к вечной славе. Я когда размышлял, для меня тоже немножко неожиданно было, что собрание, я думал, что сегодня на собрании не буду находиться. И трудность, а о чем говорить? И мне стали вспоминаться некоторые примеры из Писания, когда некоторые люди молились к Богу. И иногда это были такие люди, о которых уже, ну, все, кто их знал, думали, что такой человек, он если даже будет молиться, он будет притворяться. Ну, слишком он плохой, слишком он жестокий. И удивительно, в Библии написано, когда такие люди молятся, и Бог обращает внимание, что они смиряются. Даже тогда, когда людям кажется, что этот человек никогда не смирится. И другие примеры есть, когда человек молится, и слова произносит правильные, такие, которые лучше трудно придумать. Но почему-то в дальнейшей жизни получается, как будто совсем по-другому жизнь идет. И даже иногда эти люди, они и лишались жизни, спасения. Я хотел некоторые примеры привести, чтобы нам, может быть, как-то брать это в расчет с одной стороны, тем, кто уже верующий, чтобы нам бояться идти так вот слишком независимо и гордо, потому что Бог гордым противится. А с другой стороны, может быть, для тех, кто ищет лица Божия, может быть, кто-то, может, пытался когда-то раньше и все равно не устоял. Может быть, как-то нам и понять, а почему так произошло. Может быть, можно было бы глубже увидеть и себя. Один пример я хотел привести о человеке, который однажды произнес молитву покаяния. И в то же время конец жизни его был печальный. Его звали Симей. О нем описывается в книге царств, во второй книге царств. Много о нем написано, но я некоторые мысли хотел просто сказать. Дело в том, что Симей, он был дальним родственником царю Саулу. И знаете, когда человек долго находится в зените славы, и он привык к тому, что я из царского рода, он был богатым человеком, и естественно, когда человек долго богатый, когда человек долго, ну, рядом с царем, у него потом, ну, какое-то возникает такое сознание высоты, что я кто-то великий. Но царь Саул, он отступил от Бога, все дальше отступал. И Бог так повел, что царем стал другой человек, Давид, который был богобоязненным человеком. И вот в сердце этого Симея у него никак он не мог согласиться, почему-то не наше, не мой род, не колено Вениаминова, почему-то там вот этот Давид из колена Иудина, почему-то он должен быть царем. И, похоже, там много было такой вот гордости и зависти к этому человеку. И, знаете, бывает так, что мы долго можем скрывать, что у нас сердце, но какие-то моменты, оно выплескивается наружу. Случилось так в жизни Давида, что его сын восстал против него. Давиду пришлось вместе со своими друзьями уходить из Иерусалима, ну, в большом уничижении. И тогда Симей, а говорится об этом в 16 главе 2 Царств, этот Симей все свое зло стал изливать в поношение на Давида. Он такие слова говорил, я не буду все читать, но такие слова говорил Давиду: «Уходи, уходи, убийца, беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и многое другого. Ты кровопийца». На самом деле Давид, но многие из нас знают это, мы читаем Писание, Давид, тогда, когда Саул хотел сделать ему зло, хотел его убить без всякой причины, мы знаем, Саул никогда не мстил Саулу. Давид никогда не мстил Саулу. Давид щадил жизнь там, где другие даже хотели убить Саула. Давид не разрешал это делать. То есть Давид не был виновен в том, в чем его обвинял здесь Симей. Конечно же, Бог это тоже видел и слышал. Проходит время, и Бог дал снова милость Давиду, он возвращается на царство. И здесь мы читаем в 19 главе 2 книги Царств, как поступает этот человек Симей. Когда Давид переправился через Иордан, снова он будет возвращаться теперь в Иерусалим, одним из первых прибегает теперь к нему этот человек Симей, который злословил, и произносит такую молитву или такие слова. Я прочитаю, это 18 стих и несколько стихов дальше 19 главы 2 Царств. «Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: „Не поставь мне, господин мой, в преступление, не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, не держи того царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из сего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю“». Действительно, слова хорошие, слова смирения. А как можно видеть сердце? Конечно, он теперь боялся, что его накажут. А как теперь узнать, он искренне покаялся или не искренне покаялся? Братья и сестры, я думаю, не всегда мы, люди, можем это знать, а Бог знает тайны сердца. Бог знает тайны сердца. И так случилось в дальнейшем в жизни Симея, что то зло, которое он делал, конечно, по закону он должен был быть наказан. Оно не было так удовлетворено перед Богом, как должно было быть. И Давид дал определенное завещание сыну Соломону. Сыну своему Соломону, когда Соломон стал царем. И Соломон так постановил, чтобы Симей, поскольку он так сильно грешил, чтобы он построил себе дом в стенах Иерусалима и никогда за стены Иерусалима не выходил. Я так думаю, что для гордого человека, тот, который всю жизнь, ну, или не всю жизнь, часть жизни был, ну, рядом с царем и очень гордился этим по плоти. И даже тогда, когда его друг или его родственник Саул стал грешить, вместо того, чтобы как-то останавливать, вместо того, чтобы переживать, он только об одном был, чтобы именно, ну, наше родство было на высоте. И потом, когда Давид, достойный человек, стал царем, который в гордости сердце так унижал, и Бог так допустил в его жизни, можно сказать, в какой-то мере жизнь, где нужно смиряться и иметь тогда в этом состоянии смирения, иметь благословение. А если не смиряться, тогда иметь наказание. И так вот Соломон по мудрости поступил с ним. Вот построй себе дом, это мог быть богатый дом, он и был богатым, но живи в стенах Иерусалима. И вот знаете, когда Бог ведет нас путями какими-то, иногда путями смирения, как бы, может, нам неприятно. И вот я вначале прочитал такое слово: «Смиритесь под крепкую руку Божью, вознесет вас в свое время». Теперь этот человек Симей, хотя он богат, у него слуги, рабы, но он теперь не на все имеет право, он ограничен в чем-то был. Он не имеет права выходить за стены Иерусалима. И вот как раз в этих обстоятельствах могло испытываться, а чем он больше дорожит, что для него дороже, какие-то свои дела или то, что Бог его помиловал. Но если он искренне покаялся, он сознавал и свой грех, действительно, грех страшный, великий, и гордое состояние долго было, то, конечно, самым главным в его жизни теперь должно быть та драгоценность, что Бог меня помиловал, Бог меня простил. И теперь случается в его обстоятельствах, что такое событие, что два раба убегают. Убегают из Иерусалима и где-то там скрываются. И теперь Симей должен поступать. Если поступать сознавая милость, сознавая то, что действительно это великая милость, что Бог меня простил, и меня Царь простил, то я так понимаю, что в этот момент он не должен был об этом забывать, о той милости. Похоже, что для него эта милость и само, наверное, покаяние было поверхностным шагом. Он ни Соломоном, ни с кем не советуется. Ах, рабы, он теперь теряет имущество, нужно справедливость восстановить. Он где-то бежит там, в другие места и находит рабов, возвращает. И царь Соломон приговорил его к казни, потому что он нарушил то правило, которое было сказано. Я иногда думаю, почему Семей погиб? Можно сказать, а потому что рабы убежали, и вот он так неосторожно поступил. Братья и сестры, можно все-таки согласиться с тем, что Семей погиб за то, что он не смирялся перед Богом. Он не дорожил милостью Божией. И, возможно, даже то раскаяние, которое он произнес словами перед Давидом, оно было просто таким маневром, чтобы избежать наказания. Не мог он ценить и не ценил сердцем милости Божьей. «Смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас. На путях смирения Бог заповедал нам благословение». Другой пример я хотел привести тоже из Ветхого Завета, там, где человек, который по тем определениям, которые Бог определил, он должен был погибнуть. Он должен был, он как будто не оставалось никакой надежды для милости, для этой женщины. Это была женщина, ее звали Раав, она жила в Иерихоне. Действительно, этот народ, среди которого она жила, он был крайне нечестивый. И еще 400 лет назад, когда Авраам по этой земле ходил, в то время уже они очень грешили. Но Бог тогда Аврааму сказал, что 400 лет я еще этому народу даю, 400 лет милости. То есть, а за эти 400 лет, может быть, они что-то поменяют, может, они приблизятся к Богу. Но за эти 400 лет этот народ стал еще более нечестивым. И среди этого народа жила и эта Раав. И она тоже была великая грешница. И она тоже заслужила тот приговор, который был всем общий. Они должны погибнуть. Они должны быть изгнаны из этой земли или погибнуть за свои грехи. Но удивительно, когда она узнала о том, что народ еврейский по пустыне дошел уже до этой местности и скоро должен занять эту землю, она поверила тому, что Бог говорил. Ее все соотечественники, они настроились по-другому. Мы будем воевать. Мы не дадим, чтобы эти чужие люди здесь у нас были. А Раав, она поверила Богу. Она поверила приговору Божьему. Она поверила, что действительно мы достойны. Хотя, может, у каждого человека бывает какое-то чувство, может быть, патриотизма, там, гордости, там, своей нации. Она поняла, что действительно мы виновны перед Богом, и это справедливо, Бог так и сделает. Ее сердце не настроилось теперь против того народа Божьего, ее сердце расположилось, а как бы теперь что-то сделать доброе этому народу? И Бог предоставил ей такую возможность, и когда два человека из израильского народа были в Иерихоне и рисковали своей жизнью, она их защитила, не выдала перед тем царем иерихонским. И когда потом она их спасла от смерти, она попросила тоже, чтобы ее жизнь пощадили. И они пообещали, если ты эту красную веревку опустишь из окна, тогда ты и кто будет в твоем доме останутся живыми. И вот удивительно, Раав, веря тому, что Бог определил, она начинает теперь идти по своим родственникам, к своим сестрам, к братьям, к отцу, к матери, к подругам, и начинает им говорить то, за что ее могли бы свои же наказать. «Да ты что, изменница? Ты изменила нашей вере, ты изменила там нашему народу». Нет, она поверила той правде, которую Бог открыл. И происходит удивительное. Я просто прочитаю стих 1, когда уже было время, когда этот город погиб, и все погибли, нечестивые люди, а здесь сказана такая мысль. 22 стих. 6 главы Иисуса Навина. «И пошли юноши, высматривавшие город в дом женщины, и вывели Раав и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского». И мы знаем, что все ее родственники, которые ей поверили, они были спасены. Они были спасены от общей участи, от того приговора, который над ней тоже был, что они должны погибнуть. Конечно, они были тоже нечестивые грешники. Даже когда это имя произносят, и в Библии написано имя Раф, там рядом всегда бывает то слово, тот грех, которым она долго грешила. Но мы видим, что Бог дает милость, потому что она поверила. Не просто поверила, не просто где-то словами сказала, допустим, «Господи, помилуй». Весь ее образ жизни показал, что она поверила. Она пошла звать своих родственников. Она стала их уговаривать, и она тоже смогла их убедить. Они потом были в ее этой комнатке, может быть, кто-то из страха, но все они были спасены по ее вере. И когда мы читаем в Новом Завете родословие Иисуса Христа, именно тот род, из которого произошел Христос, мы там встречаем имя этой женщины, Раави, там в Новом Завете ее имя названо Рахава, которая поверила некогда Богу. Друзья дорогие, я не знаю всех, и даже почти никого не знаю, кто здесь находится, но в Писании написано, что Бог любит каждого человека. Если в собрании есть такие души, кто сегодня не имеет общения с Богом, или имел и утратил, или даже кто-то, может быть, и не знает, а как я теперь сделаю шаг ближе к Богу, есть ли мне прощение, или смогу ли я устоять. В Писании очень много примеров, что Бог по великой милости человеку кающемуся, человеку, который желает смиряться и ценить милостью Божией, Бог знает, как сохранить. Бог, Он не только прощает, Он потом хранит, Он сам предпринимает усилия, чтобы каждая душа была сохранена. И бывают такие люди, о которых уже даже знающие говорят, таким людям больше, ну, не может быть милости, а Бог оказывает милость. И когда придет время, когда Бог соберет на небе многих спасенных, там будет много людей грешных, которых Бог простил и помиловал и сохранил. И ты, друг, тоже можешь быть среди тех людей, если ты сможешь оценить милость Божью. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, в конце главы сказаны слова апостола Павла: «Не знавшего греха, это Иисуса Христа, Он сделал жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведны перед Богом». Как мы можем сделаться праведными? Через раскаяние, через смирение и через то, что Бог прощает нас. И смирение как раз и проявляется в той вере, что мы потом верим Господу и в послушании Ему желаем дальше идти, и Господь сохранит и доведет до жизни вечной. И если в этом собрании есть те души, кто думает об этом, думает о своей душе, о своем спасении, а может быть, кто-то и мало знает, может, он и не думает, что он грешник, думает, что делал всем всегда добро, вы откройте свое сердце для того слова, которое здесь проповедуется. Ходите в этот Дом Божий, и когда Господь откроет вам, что вы являетесь грешниками, тогда сделайте этот шаг, откройте свое сердце, уста перед Богом. «Господи, прости меня, грешника!» И Бог по милости прощает ради жертвы Христа, и у Бога есть сила сохранить до вечности. А кто же уверовал? Молодые, средних лет, молодежь. Да даст Бог милость каждому спасенному, да даст Бог нам такую милость всегда смиряться перед Господом, чтобы нам видеть милости Божьи, чтобы нам где-то не ослепнуть и не сойти с пути послушания Господу. Господу да будет слава во веки. Аминь.